Предисловие. Когда-то я еще был не женат и сидел на сайте знакомств. И пишет мне там одна женщина: «Вряд ли я вам понравлюсь, и у нас что-то получится». Она была намного старше меня, но я могу вам помочь общению на этом сайте. И ведь помогла. Не знаю, чем это было вызвано, но она начала рассказывать мне, что именно и как именно надо писать девушкам. Даже давала мне домашние задания, чтобы я мог самостоятельно развивать навыки письма. Через короткое время девушки начали получать от меня красивые речевые обороты и эффектные комплименты. Подробности своего пребывания на этом сайте и впоследствии за его пределами я обязательно расскажу вам в следующий раз. А пока перед вами то, чему я научился у той таинственной женщины, имени которой я даже не запомнил. Но от души благодарен. Она научила меня грамотно излагать свои мысли и помогла мне рассказать вам истории из моей жизни. Спасибо и тебе, дорогой читатель, что держишь в руках или читаешь онлайн эту мою книгу. Одноклассники. Дело было в далеком уже 2007 году. Жил я тогда в Москве, вернее, в Подмосковье. Как я там оказался, расскажу чуть позже. Стою я как-то вечером недалеко от тогдашнего моего временного дома и голосую. В смысле, пытаюсь поймать такси или частника, чтоб подвез меня до столицы. Для того времени это было нормально. Останавливается дорогая машина. Опускается стекло. Вам до Москвы? Да. Садитесь. Сколько? Разберемся. Я сел вперед. Поехали. Молчим. Водителем оказался парень примерно тогдашнего моего возраста, то есть 38 и лет, с внешностью актера Николая Еременко-младшего, когда тот в мрачном настроении. Как в фильме «Я объявляю вам войну». Он сосредоточенно смотрел на дорогу, и на его лице была видна сильная озабоченность. Он явно был чем-то расстроен. Через несколько минут, когда мы остановились перед светофором, мой временный извозчик повернул голову в мою сторону, осмотрел меня с ног до головы, насколько это позволял полумрак в салоне рейндж-ровера, и спросил: «Можно вопрос?» «Да, конечно. Вернее, совет. Давайте попробую», — отвечаю ему. «Знаете про сайт Одноклассники?» Вопрос был неожиданный. Сегодня он показался бы совсем бредовым. Но в голосе, каким он был задан тогда, было столько грусти и какой-то подавленности, что я ответил, стараясь поддержать почти двойника известного актера. «Знаю», — отвечаю. «Даже страничка там имеется». «И как вам там?» «Ну, как вам сказать?» «По-разному. Встретил друзей детства, одноклассников, однополчан, бывших коллег. Ну и нескольких неприятных товарищей тоже». «А что?» «Да будь он проклят». Ответ тоже был настолько неожиданным, что я снова озадачился. «Кто?» Спрашиваю его. «Сайт этот грёбаный. Я недавно женился на молодой девушке. Ребенок у нас. Вроде все хорошо. Бизнес, свой дом, достаток. И вдруг встречаю на сайте бывшую одноклассницу. С-решетка-ка. Начали переписываться. Слово за слово. Встретились, я думал, что просто попьем кофе, вспомним школьные годы. Куда там? В итоге ушел к ней из семьи. И так погано на душе. Вот что мне делать?» Вопрос был явно не по адресу. Я сам был тогда не в самом своем лучшем состоянии. Прошло всего пару месяцев после моего развода. Я очень тяжело его перенес. Бросил все, работу, дом, и уехал из Петербурга в Москву за новой жизнью. Отношение к женщинам у меня тогда было не самое хорошее. Сами понимаете. А тут этот товарищ со своими вопросами. Но отвечать что-то надо. Голос и выражение лица у него были такие, что мне показалось, что он может сейчас сделать с собой что-то ужасное, чтобы хоть как-то выйти из ситуации. Может, я его последняя надежда, и не случайно я тогда голосовал у дороги. Короче, надо спасать парня. Насколько я понял, ваша жена в курсе? В том-то и дело, что я признался. Как честный человек, все ей рассказал. Она собрала вещи, взяла ребенка и уехала в свою квартиру. Да. А с новой, то есть со старой-то у вас как? Да никак. Такое впечатление, что она просто отомстила мне, что я когда-то не дал ей списать. Ты не дал, а она дала, промелькнула грустная шутка в голове. Что могу сказать, хреновая ситуация. Можем на ты? Да, конечно, отвечает. Я Слава. Я Давид. Ядовит, подумал я про себя и пожал протянутую мне руку. Сам-то что думаешь, Слава? Как говорят мудрые люди, сердце-то что подсказывает? Всякую ерунду подсказывает. Что я дак, и нет мне пощады. Жестокое какое-то у тебя сердце. Оно точно твое? Пересадку не делал. Для начала я пытался хоть как-то развеселить его. А дальше как карта ляжет. Он в ответ усмехнулся. И стал еще больше похож на Еременко-младшего, но уже из фильма «Пираты 20 века». Да мое вроде сердце. Я покурю? Спрашивает. Кури, конечно, твоя же машина. Тогда и я закурю, если можно. Ровно через год одна хорошая девушка попросила меня бросить курить, что я тут же и сделал, и больше никогда не курил. Чем я ей и благодарен до сих пор. А пока мы достали свои сигареты, он Мальборо, а я Парламент, и прикурили от зажигалок. После того, как мы выпустили первый дым, он говорит: «Сейчас еду к жене, на поклон. Может, простит меня, подлого засранца. Люблю ее». Долго бегал за ней. Цветы, свечи под окнами, совсем в пацана превратился. Отец ее был против. Всего на несколько лет меня старше. Еле уговорил его. И тут я такое учудил. Успокоиться бы тебе для начала, Слава. В церковь сходить. С грамотным батюшкой пообщаться. Да что понимают эти батюшки? Только как свечек побольше продать. И за крестины с венчанием денег содрать. Несколько средних московских зарплат уже отдал им в прошлом году. Считай, что ты сейчас мой батюшка. Тогда святой отец. У армян святые отцы. Да не важно, ваше преосвященство, ответил Слава, делать-то что? Бывают же ситуации, когда хочешь, чтоб тебе просто кто-то сказал, что тебе сейчас сделать. Я ответил ему голосом товарища Саахова из известного фильма. То есть у тебя ко мне есть маленькое, но очень ответственное поручение. Он снова усмехнулся. Не знаю точно, что посоветовать, Слава. Но я тебя хоть развеселил. А так, ничего нового я тебе не скажу. Попробуй на самом деле попросить прощения. Может, действительно простит. Дави на жалость, что типа черт попутал. Что ребенка сильно любишь. И не попадайся какое-то время на глаза ее отцу. Ехали мы долго. Говорили о разном. Он о родном Саратове, я об Армении и Питере, где Слава ни разу не был. Надеюсь, у тебя все наладится. Когда ребенок немного подрастет, приезжайте с семьей в Петербург, развеетесь. Сколько я тебе должен за поездку? За кого меня принимаешь? Ладно, ладно, сказал я ему на прощание. И давай без глупостей, дружище, будь здоров. Дай бог увидимся еще, расскажешь как и что. Я дал ему свою визитку, пожал на прощание руку и пошел по своим делам. Не знаю, как у него все сложилось. Потому что звонка от него до сих пор нет. Может, эта связь плохая. А может, он не дозвонился, потому что вскоре я поменял свой номер. А может, еще что-то. Давайте просто пожелаем ему и его близким успехов. И будем использовать социальные сети только во благо. Петли. Июнь 2023. История со мной случилась, конечно, комичная. Про подобные истории говорят, только со мной могло такое случиться. Иду пешком по Кирочной улице. Причем иду в ателье за рубашкой. Почему причем? Сейчас поймете. Не доходя метров 100 до нужного адреса, указанного в квитанции, рубашку не я сдавал, я заметил, что развязался шнурок на ботинке. Нагибаюсь, чтобы завязать его, и слышу очень нехороший звук треска ткани в очень нехорошем месте. Ну как нехорошем? Ну, вы поняли. Сразу вспомнил о позавчерашней двойной шаверме, которую я иногда позволяю себе на углу Невского и Литейного. Нескольких вчерашних эклерах в Метрополе на Садовой. И двух сегодняшних домашних круассанах на завтрак вместе с какао со сгущенным молоком. Это были мои любимые джинсы. И мне, конечно же, было их жалко. Но, как вы сами понимаете, сейчас главный вопрос был не в этом. Даже два главных вопроса. Один. Сколько человек это видело? Особенно сзади. Два. Как мне дальше передвигаться по городу? Учитывая, что заезжать домой, чтобы переодеться, было некогда. Первый вопрос решился быстро. Немного. Время было рабочее, день тоже. Но видели. Сочувствую им, картина, скажу вам, так себе. Ответ на второй вопрос, казалось бы, напрашивался сам собой, учитывая, куда я шел. Но я почему-то начал озираться по сторонам и искать хоть какой-нибудь магазин одежды. А их и нет. Кто там живет, те в курсе. По крайней мере, мне не попались яркие вывески джинсы для тех, кто только что завязывал шнурки, или магазин одежды, хотя можно дойти до ателье и там попросить, чтоб зашили. Короче, озарение пришло через несколько секунд. Хорошо, что у меня был портфель, который уже много лет служит мне и побывал со мной в разных историях. Я им прикрыл свою кормовую часть, это пониже спины и выше обратной стороны колена, кто не знаком с морской терминологией, и пошел по аллее до заветного предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Захожу, стоит девушка за стойкой. «Здравствуйте», — говорит мне. «Здрасте», — отвечаю ей. «Чем могу помочь?» «Ой, можете, помогите. Во-первых, рубашка у меня тут, вы петли для запонок ей делали, вот квитанция». Хорошо, что она, квитанция, была в кармане, а не в портфеле, который пока еще выполнял несвойственные ему маскировочные функции. Она уже хотела отойти вглубь помещения, но я ее остановил своей мольбой. «Девушка, у меня к вам еще одна просьба, но хотелось бы ее озвучить непосредственно мастеру». Через несколько минут ко мне выходит швея, или портная, или как они правильно называются. Высокая серьезная женщина в синем халате. «Слушаю вас». Я смутился, но ответил: «А куда деваться? У меня там беда», отвечаю я и легким движением головы показываю на портфель. Она кивнула. «Я поняла, пройдемте», сказала она мне спокойным голосом и с таким же выражением лица. Через пару минут я сидел в кресле, укутанный ниже пояса каким-то то ли пледом, то ли одеялом белого цвета. Ниже пледа торчали мои голые щиколотки в тех самых туфлях. То еще зрелище. В это время в ателье зашла старушка, огляделась, никого не увидела, кроме меня, подошла, резко остановилась и странно так посмотрела. Мне стало неловко. Все, что я смог сделать в данной ситуации, это сказать «Харе Кришна» и зачем-то показать ей козу из пальцев. Она ничего не ответила. И правильно сделала. Странно, конечно, если бы она сказала «Харе Рама». «Все работники внутри», — добавил я. «Хорошо, я подожду», — как ни в чем не бывало сказала она и села в соседнее кресло, чтоб отдышаться. Так и сидели мы, уткнувшись в висевший на стене телевизор, в котором какой-то умный дядя что-то рассказывал, а внизу бегали какие-то цифры и латинские буквы. Я, в наряде римского императора, со смесью обычного российского ИП Шника. И милая петербургская старушка в голубом летнем пальто и пепельными волосами. Потом подошла девушка, приемщица, и бабушка неожиданно резко встала навстречу ей. А я просидел еще минут 15, по истечении которых мне вынесли мои джинсы. Они выглядели даже лучше, чем были. Ну и рубашку, конечно. Петли на рукавах, которые мне пригодятся в ближайший вторник.